Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Меня зовут Влад, вместе со мной Александр.
Привет.
И еще вместе со мной, вместе с нами уже получается, Константин, также известный как Кши, также известный как организатор фестиваля Юрол, или это фестиваль, или это конвент Юролкон, значит, конвент, наверное, который прошел на этих выходных в Челябинске, ну как на этих, на как бы предыдущих, ну короче, которые 9, 10, 11 мая выходные прошли, это конвент, и фестиваль посвящен был этим вашим настольным ролевым играм. Всем еще раз привет.
Да, здрасте.
Да, мы сейчас очень быстро отнимем ваше время, упомянем чай в подкасте. У меня сегодня взятая в кофейне, или, ну да, в кофейне голубая матча, латте из нее сделали. Голубая матча, я думал, что она отличается только цветом, но оказалось, что у нее такой цветочный и кокосовый аромат и вкус. И, в принципе, я был приятно удивлен тем, что чай абсолютно не горчит. И бодрит, и веселит. Вот, у вас сегодня что горячего и вкусного?
У меня Тесс Плэжа, такой Тесс Удовольствия, черный чай с шиповником и яблоком. Мне не хватало в нем кислинки, я бросил туда еще дольку лимона.
У меня тоже Тесс Плэжа, потому что дома у Саши это был ближайший чай, который удалось найти.
Да.
Но несмотря на это, я как... честный человек пришел к Саше домой и принес ему чая. Ну, впрочем, Влада это тоже коснется. Мы отправили в Сургут посылку с чаем.
О-оу. Ну, тогда мне написал Саша, что она в понедельник должна прийти, так что вашу чайную посылку я вскрою. Возможно, что даже прилюдно.
Анбоксинг,
да. Я хотел только пошутить, что у Саши, как настоящего чайного гедониста, дома только, значит, чай под названием Pleasure. Собственно, Юролкон, он вообще... это традиция для Челябинска его проводить? Насколько, как бы, она глубоко укоренена в челябинском НРИ-пространстве, ландшафте?
Ну, это третий фестиваль. В прошлом году его не было, потому что вообще в прошлом году ничего не было.
Uh-huh.
Смерть, гибель. А так до этого он проводился дважды. Так что... но третий мы вывели на новый уровень, на более такой масштабный.
Uh-huh.
Но даже несмотря на выход в масштаб, так скажем, он все равно остался таким довольно локальным и ламповым, потому что несмотря на большое количество гостей из разных концов России матушки, большинство посетителей и участников все равно были местные челябинские ребята.
Угу.
Даже из Таиланда был участник. Он, технически говоря, не таиландец, он как бы тоже челябинец, просто он на весь карантин оказался заперт в Таиланде.
Давайте, может быть, для тех людей, которые никогда не были на таких мероприятиях, в частности...
Никогда не были в Челябинске.
Да, никогда не были в Челябинске. В Челябинске я был, а вот на НРИ-фестивалях и конвентах никогда не был. Поэтому для таких людей, как я, давайте вы мне расскажете вообще, как выглядит фестиваль на примере как раз вот этого конкретного.
Ну, давайте в двух словах скажу о своих впечатлениях. Перед этим, как мы уже упомянули, было два Юролкона двумя годами ранее. И они действительно были немного меньше. Это больше похоже было, наверное, на такую как бы дружескую сходку, что ли. Единственное, там нас уже тогда посещали гости. Silverhoof Games раньше приезжали и демонстрировали не только воркшоп, еще свои игры. В этот раз, конечно, размах значительно отличался. Просто начнем с того, что было почти в два раза больше людей. Я не помню, сколько точно.
Вместе с организаторами было 74 человека, что крайне символично, потому что номер региона Челябинск 74.
Да. Вот сейчас появились новые номера автомобильные 174 и 774. Это подсказка, сколько надо в следующий раз участник. Значит, помимо того, что были игры, игр было много, я даже провел одну. Было также много конкурсов, я провел один. От чайного паладина, как официальный представитель. Были воркшопы, довольно впечатляющие и интересные. И кроме того, у нас посетили представители двух студий издательств. в России. Это также Silverhoof Games, в этот раз полным составом. И Pandora Box. Ну и, соответственно, были презентации. По-моему, презентацию даже удалось постримить.
Да, презентация в целом. Вот первая часть презентационного круглого стола стримилась в паблик. Это был как бы такой своеобразный, можно сказать, райдер от студии Pandora Box, потому что именно на вот этом презентационном блоке Вячеслав Эсгануш, собственно, генеральный директор с женой, они смогли довольно доступно и понятно объяснить, как выглядят дела на кухне в студии Pandora Box, почему там у них так много проектов, почему у них такие задержки по срокам, и как бы это довольно в полном объеме позволило всем понять, как обстоят дела не в инди-издательстве, а более-менее в крупных издательствах, uh-huh. которые общаются с крупными западными компаниями, типа Modiphius там и прочее.
Были на самом деле необычные воркшопы. Приезжал майор Бласковец, приезжал Крайк, который... Ну, майор Бласковец уже был в подкасте, думаю, все знают. Человек и киберпанк. Крайк — это, соответственно, грани вселенной. Крайк, привет. Тоже с воркшопами, достаточно информативными и интересными. Люди выходили крайне заинтересованные. Ну и, соответственно, я что успел послушать, тоже послушал.
Воркшоп — это лекция или семинар обычно?
Ну, это не просто лекция. Воркшоп для... Ну, в первую очередь, все воркшопы, которые я хотел провести, которые я просил провести, это такой лекционный материал, который должен дать... практический выхлоп какой-то там, типа идею, продукт или что-то такое, прямо сейчас и здесь. Ну, то есть, типа, в рамках полутора часов вы там, например, разрабатываете какой-то ваншот, либо строите какой-то там киберпанк-сеттинг, либо в случае, как, например, проводил Крайк, вы получаете готового, там, глубокого проработанного NPC. Подобный же он воркшоп, он проводил, собственно, на Костиконнекте, угу. и мы просто решили его доработать и повторить.
Еще был Александр Милов с воркшопом по как создать интересного антагониста.
Давайте как? С чего начнем? Начнем с большого масштаба, да, с организаторов фестиваля, или начнем вот как бы с такого крупного плана, как вот камеру нашу воображаемую зафиксируем на Саше и посмотрим, как он ходил, о его вот личных впечатлениях. Как мы будем рулить сейчас?
Ну, я думаю, интереснее всего, конечно, послушать организаторов, потому что просто становится в принципе интересно, да, то есть многие, кто сейчас прилипли к подкастоприемникам, наверняка тоже хотят. И, как мы понимаем, у нас следующий крупный фестиваль из заанонсированных — это только Роликон в Москве. Если в каком-то городе захотят провести фестиваль, надо знать, с чего вообще начинать. Так что начало — это как раз организационный вопрос и есть.
Тогда, Константин, вопрос к тебе. Вот получается, захотел человек провести фестиваль. Что ему для этого нужно?
Ну, для начала нужно... Как я всегда говорю, с любым начинанием нужно определиться с форматом, насколько человек вы хотите это мероприятие. Мы изначально рассчитывали, то есть человек на 50 гостей и плюс-минус сколько-то спикеров, гостей там, и мастеров и прочее. Ну, примерно так оно и получилось. Второе — это найти площадку, которая выдержит ваш формат. Нам в Челябинске, можно сказать, повезло с этим. У нас есть довольно лояльная к NRI Community площадка, которая способна вместить такое количество, хоть это и на ее каких-то больших пределах. Это хобби-центр PlayPub, малый бизнес, поддержка малому бизнесу, все дела. И, собственно, следующее, с чем можно как бы работать, это, я бы скорее назвал, работа с местным комьюнити. Это рассказать, типа, в чем цель, в чем замес вашего мероприятия, вашего фестиваля, и искать спонсоров, как минимум хотя бы для призов, потому что, естественно, на первых порах вы все будете делать за ваши деньги. Да и в целом, в большей части вы это будете делать за ваши деньги, потому что, как бы, все зависит от площадки. То есть, нам повезло, наша площадка не требовала никакой там предоплаты, и мы, как бы, расплачивались с ней по факту в конце, после мероприятия.
Но вы хотя бы в ноль ушли?
Да, и мы вышли в плюс, благодаря добрым людям, которые задонатили нам немножко денег.
Угу. Ну, прекрасно. На
фестивале самого.
Будьте такими людьми.
У EuroCon, как я понимаю, была своя тематика, да, то есть какая-то глобальная цель, глобальная идея, которая была заранее представлена. Ну и...
Этот EuroCon назывался EuroCon Armageddon.
Угу.
Его тематикой был «Конец света», который мы по факту все с вами пережили в 2020 году, потому что мир изменился, изменился конкретно и довольно очевидно. И, собственно, мы задали стилистическую рамку для игр, которые будут проводиться на фестивале. Это, собственно, игры о конце света. То есть, например, в одной из игр был взят за основу фильм «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом, где люди летят на астероид, чтобы его взорвать, чтобы... девятому миру Нуменера не пришел конец. Либо вот Сашина игра по Маус Риттер, где, собственно, боролись с болезнью и спасали короля локдауна. Локдана.
Да, простите. Да. Чтоб совсем уж не в тупую.
Под это все, под эту стилистику переделали дизайн, дизайн-код, культурный код, визуальный код фестиваля.
Генетически.
Использовали старое лого, адаптировали его под новый стиль. Ну, собственно, логотип фестиваля — это падающий метеорит, потому что чем известен город Челябинск в новой истории России, это тем, что в 2014 году тут у нас метеорит упал. И, собственно, этот метеорит выполнен в форме 20-гранника и является таким основным логотипом. И, собственно, на новом дизайне, который нарисовала моя любимая жена Лида, который мой второй пилот и соорганизатор этого фестиваля, был падающий метеоритный дождь, и, собственно, мы подготовили даже немножко мерча для этого фестиваля собственными руками, за собственные деньги. Вот. Мерч, кстати, тебе, Влад, тоже едет.
Вы это, взятки кидаете мне. Хорошо, взяткам я всегда рад. Ты сказал... На старте, когда готовишься к фестивалю, неплохо заручиться поддержкой местного комьюнити, да, как-то вот его, убедить его в том, что ему нужно и важно, и интересно этот фестиваль посетить. Вот вообще было ли какие-то, может быть, моменты с недопониманием, или нужно ли людям объяснять, зачем им нужно идти на такой фестиваль? То есть с этим какие-то были связаны трудности, типа найти это комьюнити или еще что-то?
В моем случае не было, потому что я человек, который вхож почти во все клубы, которые есть на территории нашего города, знаком со многими людьми и в целом довольно социально активный, можно сказать, человек. И поэтому прям какого-то непонимания не возникло. Плюс на самом деле возникла очень большая заинтересованность местного комьюнити фестиваля, потому что когда проводились предыдущие, рынок настольно-ролевых игр, он как раз начал только набирать вот эти обороты, плюс сейчас как бы довольно большое количество молодых мастеров, то есть ребят там, 20-22 лет, которые как бы заканчивают вуз и начинают тоже вот погружаться в это хобби вот прямо сейчас, типа, там, последний год-два. И им действительно не хватает какой-то вот общности, какого-то единства вот этого комьюнити. И, собственно, наш фестиваль, на самом деле, в первую очередь направлен на создание вот этого единого, большого, плотного комьюнити.
Я так понял, как будто даже билетов не хватило, да, народу?
Да, учитывая как бы ограниченность площадки, мы продали там всего 47 билетов. Часть из людей, купивших билеты, не пришла, к сожалению, то есть купил билет, задонатил фестивалю, но тем самым лишил кого-то возможности прийти. Но да, билетов не хватило, потому что людей действительно желающих было очень много.
Это позитивный тренд получается. Слушай, вот смотри, организатор фестиваля, вот ты договорился о площадке, там сделали весь, там всю, не знаю, там пресс-кит, дизайнерские все эти штуки, там напечатали мерч, позвали людей. Фестиваль начался. В этот момент организатор такой: фух, ну наконец-то фестиваль начался, пойду отдохну. Так все и было, верно?
Ну, почти, потому что все равно ты как бы находишься непосредственно в пространстве с этими людьми, ты, как бы, возникают периодически какие-то заминки, затупки, которые нужно решать, но в целом, то есть, когда запускается фестиваль, люди расходятся на игры, на воркшопы, часть людей все равно, как бы, либо не успевших записаться на игры, либо там не желающих идти на воркшоп, потому что им неинтересна тема, либо они обладают там сами достаточным опытом, ты все равно сидишь и коммуницируешь, как бы ты в основном общаешься. То есть ты не сказать, что ты прям сел такой, ножки свесил и отдыхаешь. Ты все равно занимаешься такой репрезентативной работой, то есть ты общаешься с людьми, общаешься с издательствами, то есть, например, у нас был стенд Silverhoof Games, это так называемая инди-лавочка, они реально сидели на такой деревянной лавочке, перед ними стоял стол с их книжками, и мы, известные в комьюнити люди, такие как Эмергент 666, Майор Бласковец, мы сидели и просто общались об Инринриа и в целом о, как бы, о жизни нашей суровой.
Ну и книжки продавали, можно было
книжки
купить.
Продавали, да. Агрессивный маркетинг.
Да. Можно было и Шиноби купить, и встречу, да, в аду.
Ну да, типа все это можно было купить, а агрессивный маркетинг творит чудеса. Агрессивный маркетинг — это такой фестивальный мем, потому что я организатор всячески хотел, чтобы наши гости уехали довольными, и их сумки с книжками были легче, чем когда они приехали, поэтому я, можно сказать, угрожая людям насилием, заставлял покупать книжки.
Добро пожаловать в Челябинск.
Добро пожаловать в Челябинск, да. Вот. Ваше здоровье.
Мем этого фестиваля также не настоящий паладин. Я как представитель чайного паладина проводил там конкурс, проводил там игру, ну и просто общался с людьми. У нас висел такой красивый плакат, фотографию которого мы потом выкладывали в Телеграме, Ордена Святого Кипитохи, значит. Ну и в какой-то момент люди просто стали понимать, что как будто бы это все-таки не Влад.
Заподозрили что-то, подвох какой-то почуяли, да?
Особенно то, что у Саши было на бейджике написано, что он Саша, не Влад.
У меня был бейджик, я не знаю, шутка или нет, мы написали на нем пресс-карты, и мне, в принципе, его вполне легитимно подписал организатор фестиваля, так что я вполне мог брать интервью, кстати, что я и делал. То есть один из конкурсов чайного паладина, который проводился вот буквально на самом фестивале, это нужно было дать интервью, и это будет в конце, я так понимаю, нашего вот этого выпуска. Мы вот эти интервью людей покажем, что они отвечали, мы задавали им один вопрос, ну, с небольшими там интерпретациями. Вопрос был на самом деле довольно специфический и интересный. Ну, по мнению самих этих людей, много кто реагировал, что, дескать, это было задано неожиданно. Как человек рассказал своим родителям, своим родным, своим близким, коллегам на работе, как вообще он в свою основную жизнь ввел понятие настольных ролевых игр, как он поделился этой информацией. Было много интересных ответов, вы их еще услышите. И разыгрывалась книга «Тайн Эхосферы» вместе с картой, вместе со значками, вот всем этим полным там наградами с крауда. У нас есть победитель, мы его выбрали абсолютно честным броском кости в Discord-сервере Silverhoof Games. Это было на самом деле достаточно... Ну, интересно вообще, какая-то такая новая активность. Я таким раньше никогда не занимался, никогда не был корреспондентом, не был журналистом. Мне это принесло очень много удовольствия. Несмотря на то, сколько сил это заняло, и под конец я уже выглядел, если я там начал как серая мышь, то заканчивал как белая мышь условно, то вот обратная отдача, удовольствие людей от участия, оно все окупает.
Мы вроде бы, наверное, здесь имеем консенсус, что фестивали — это клево, на них классно ходить, в первую очередь, потому что ты знакомишься с новыми клевыми людьми, или, по крайней мере, здороваешься за руку с клевыми людьми, с которыми ты знаком по интернету, но никогда не виделся вживую. Это все понятно. Ну, это, наверное, типа основная цель, да? Вообще вот этот весь нетворкинг и... значит, разговоры о великом будущем настольных ролевых игр в России. Ну вот, как вы думаете, давайте все вместе, наверное, втроем так покумекаем. Вот чего нам бы хотелось вообще от таких фестивалей, чего мы видим мало или не видим совсем, и вот чего прям сильно не хватает?
У меня есть на самом деле мысль, она появилась относительно недавно. Для тех, кто, наверное, не знает, Влад поучаствовал в таком интересном тоже проекте. Пока я там занимался, понимаешь, вот этими всеми развлечениями, да, почти что отпуском на фестивале, Влад проводил серьезную работу по интервью, переводу интервью с Заком Смитом. И, ну,
потел.
Для подкаста самый душный подкаст, соответственно. И было бы интересно на фестивалях увидеть еще и иностранных представителей настольных ролевых игр, у которых можно было бы также что-то узнавать, брать у них интервью, вообще, в принципе, как-то делиться. Ну, то есть становиться вот именно такими максимально открытыми к, ну, то есть международно открытыми и обмениваться, прям уже международно обмениваться опытом. Это было бы действительно что-то, какой-то новая ступенька, которую мы сейчас перед собой видим.
Ну вот у нас есть организатор с нами, получается. Понятное дело, что сейчас у нас ковид, и мы никого не можем вживую привести. Ну вот как ты думаешь, это в принципе реальная тема, да, по сделать такой телемост и замутить такую тему с каким-нибудь иностранным чуваком, каким-нибудь известным или, ну...
С Мэтью Мерсером.
Да, с Мэтью Мерсером, например. Ну, в общем, с каким-нибудь инди-геймдизайнером, который очень хочет поделиться своим гениальным творением. Вот какая здесь может быть логистика, какие могут здесь быть трудности потенциальные?
В целом, ну, трудности, которые я вижу сходу, это все-таки разница там, в часовых поясах и прочем, и загруженность этих известных на Западе людей. И в целом как-то все это свести в какие-то отдельные графики. То есть тут у нас есть уже в данном, даже хотя бы на уровне телемоста, у нас есть опыт, который мы можем перенять от наших друзей из славного города Ужгород, да, когда они делали вот эти все телемосты с кучей разных людей.
Речь о вечерних костях, если что.
Да, речь о вечерних костях. И в целом о том, что эти люди в целом идут на контакт и в целом готовы коммуницировать с русскоязычным комьюнити, но вторая сложность, которую мы здесь видим, это, собственно, для этого будет необходим переводчик какой-то. Но хотя и даже этот момент можно как-то исправить, на мой взгляд, то есть, типа, можно сделать не телемост, а попросить человека записать некое там видео, либо видеопрезентацию, и просто сделать для нее субтитры потом, и потом просто включить, например. Это, конечно, теряет некий шарм интерактива и возможности задать вопрос прямо сейчас и здесь, но, опять же, например, те же вопросы можно задать заранее, то есть там в группе, в паблике фестиваля.
Можно, знаешь, записать, короче, интервью, а потом, точно так же, типа, стоять на телемосту и такой, типа, это, задавать вопросы, а чувак, ну, короче, изображать, что идет интервью онлайн.
Ну да, типа ставить его на паузу, да. А потом типа, да, да. Можно так сделать.
И он
да.
тебе сразу с синхронным переводом, таким качественным очень, как будто вот прям с подготовленным выдается, и все такие, о, вот это я понимаю уровень. Вот могут же люди.
Ну да, да, можно так сделать. Самое главное понимать в таких вещах, как бы нужды комьюнити, то есть те, кто им интересен. В целом, ну, я скажу по челябинской аудитории, она не очень сильно вовлечена в то, как работает западная индустрия и то, что происходит там в Европе, в США.
Мне кажется, это вообще в целом, как бы, наверное, актуально. Ну, может быть, в столицах только люди немножечко более в эту сторону повернуты, а так-то это для всей страны, наверное, вопрос такой же.
Да, да, да. Потому что, как бы, общий уровень, там, не знаю, достатка и современных участников хобби, да, он очень разный, и, то есть, есть студенты 20 лет, есть взрослые люди 40 лет, начальники, там, отделов IT и прочего, да, уровень зарплат разный, но, опять же, у того же бедного студента 20 лет, у него может быть отличное знание английского языка, ему, наоборот, интереснее больше, но у него нет денег, да. А дяденьке 40, у него нет английского, ему это в целом нафиг не надо, у него там свои цели преследуют, он этим хобби. То есть тут у нас очень-очень разная аудитория в городе Челябинск. Есть и такие, и пятые, и десятые. Вот.
Нет такого, не кажется ли вам, что есть еще такая проблема, что ладно с западными селебами, у нас как будто бы и своих-то селебов особо нет. То есть, ну, есть, понятное дело, есть люди, которые делают блоги там, эти самые, ну, всякие разные паблики ведут. Вроде бы у них есть там такая ограниченная известность среди вот самых активных участников хобби. Но вот такого чувака, как там типа Мэтт Мёрсер, там, или, ну вот, люди, наверное, более или менее в комьюнити знают вечерних костей. И как будто бы нет у вас такого ощущения, что, наверное, вот как раз люди, которые делают actual play, делают стримы, вот у них, наверное, есть такая возможность стать такими селебами в будущем, да, когда у нас это все вырастет в большую эту. Или, может быть, это будет как какие-нибудь геймдизайнеры, которые сейчас что-то гениальное придумают, там, Shinobi 2 сделает Егор, и, соответственно, будет уже не оттащить его, от него будет там поклонников и поклонниц. Вот вам как кажется?
Я думаю, у нас в России на самом деле, ну, как бы на СНГ пространстве, назовем это так, вечерними костями дело не ограничивается в плане селеб, да. С ними, да, многие хотели бы пообщаться вживую, но у нас есть как минимум Александр Бриганов, которого очень многие знают, у которого очень большая аудитория в паблике. У нас есть Легос, которого знает также довольно немало людей, и он уже дважды как минимум приезжал на Урал, на екатеринбургские конвенты, на мастер-кэмпы. Это, ну, как минимум для начала. Это как минимум для начала. То есть этих людей точно знают, с ними хотели бы пообщаться, и эти люди достаточно интересны, и много чего могут рассказать.
Ну, типа, у нас есть и обратный путь, если можно выйти из ролевой тусовки в уровень такой, как бы, ну, российского селебрити, то можно попробовать и наоборот, там, какой-нибудь Big Russian Boss, например, если посетит фестиваль.
У меня была такая шуточная идея, потому что я уверен, что мы ее в ближайшее время не потянем, на какой-то из фестивалей пригласить, типа, Big Russian Boss, либо кого-то другого из участников одного известного шоу.
Ну, какого известного шоу? Давайте будем все...
Подземелье Чикенкари, да, конечно.
Кукушкина позовите.
Кукушкина.
Да, Кукушкина.
Вот. И делать такой типа VIP-билет, чтобы ты мог выйти на одну арену сражений против там великого Big Russian Boss или кого-то из участников Подземелья Чикенкари. Но это стоит каких-то, на мой взгляд, космических денег, суммы которых я, конечно, не знаю и, возможно, в ближайшее время знать не захочу.
Наконец-то возрождение того самого, вот, которого я ожидал несколько тысячелетий, спортивное ДНД. Наконец.
Да.
Вот оно приходит к нам, друзья. Прям, типа, спешите видеть.
ДНД и сразу за деньги. Это прям же вообще классика, короче.
Спортивное ДНД.
Мемологии.
Со ставками.
Да.
Тотализаторы.
Да. Есть еще вариант привлекать к этому. Становится на самом деле, в принципе, все больше людей заинтересованных в хобби. То есть не так давно там орг-подкастер, например, уже играет в это ваше ДНД. Наверняка, ну, типа, с орком-подкастером может выйти еще сложнее. Он же еще и не дианонится никак.
Ну, вот. Его вот как раз-таки тоже достаточно просто пригласить. То есть он вообще же как анимированная модель с голосом. Видите ли, моста.
А, ну да.
Вообще изи-пизи.
Вообще, есть у меня мнение насчет орка-подкастера, что он местный. Потому что, когда он только начинал свою карьеру, мне его показывала подруга из Челябинска, говоря, что это ее знакомый друг. Так что в теории можно навести справочки и задианонить.
Орк-подкастер, ты по-любому слышишь «Чайного паладина». Давай дианонься, приходи к нам коллабиться.
Иначе мы тебя найдем.
Да, ну, скорее всего, мы не будем никаких вообще шагов предпринимать, но да, на всякий случай напрягись, как бы вдруг мы тебя ищем изо всех сил. Да. Ну так, это понятно, с селебами разобрались. Селебы вроде есть, потихонечку куются. Можно попробовать с разных сторон это сделать.
Кстати, говоря, можно дополнить еще о селебах. Селебами можно еще назвать, на самом деле, всяких крупных издателей, локализаторов, они тоже вполне себе подходят в качестве селеб на фестиваль. Uh-huh. Потому что людям интересно о том, как работает вся эта издательская индустрия и в том, какие, например, там планы у студий на перевод, локализацию издания и прочее. Они, конечно, это все транслируют в интернет, но так как человек, существо по своей сути ленивое, оно не всегда читает интернет, а вживую плюс это интереснее узнать.
Да и было много вопросов интересных задано. Вот, допустим, Silverhoof Games прямо в процессе фестиваля анонсили свой старт своего крауда «Книги пепла», переиздание в бумаге. Опять же, Pandora Box ждали специально для того, чтобы именно вот была возможность пообщаться вживую, без каких-то посредников, без интернет вот этого вот, без интернет-стены, которая мешает восприятию. И, как я понял, многие остались очень довольны тем, что получили обратную связь. То есть имеется возможность действительно, выйти вживую со своей аудиторией и действительно дать им все те долгожданные ответы.
И не только дать ответы, но и получить качественные, конструктивные, я бы даже сказал, вопросы. Потому что у нас на фестивале присутствовала часть редакции паблика Spotlight for GM, и которые были очень озадачены текущим состоянием локализации неизвестных армий, и было можно просто было стать свидетелем о том, как сидит одна группа заинтересованных людей, другая группа заинтересованных людей, и конструктивно, без каких-то повышенных тонов, адекватно общаются, и что самое главное, это не выглядит как общение в одну калитку, когда ты пытаешься просто человеку что-то донести, и он такой: ага, ага, покивал и ушел.
Шок-сенсация это вообще. Выглядел... Это что, о чем вы говорите? Какие-то фантастика какая-то.
Вот. Типа. Конструктивное общение на самом деле вот тоже еще один важный фактор фестиваля.
Кстати, если вот так подумать, вот если бы подобный подкаст мы писали 2 года назад после первого или второго Eurocon'а, то, наверное, еще тогда разумным пожеланием было бы появление большого количества именно разных заявленных игр в разных системах каких-то вот с разным там опытом, опыта именно мастера, да, то есть такого подхода, что именно у разных людей. Но вот на этом фестивале вообще в принципе было в основном что-то прям, из ряда вон выходящее. То есть часто ли вы, допустим, слышите про игры там, про Нуменеру, часто ли вы играете в
Mouse Reader?
Соответственно, Mouse Guard, соответственно, Shinobi, Встречу в Аду. Все эти игры часто попадаются в онлайне, в них во все, естественно, можно поиграть, но ты явно не ожидаешь, что это будет такая заявка на фестиваль с тем, что люди придут именно с этими играми. Мы знаем, какую игру все ждут, так ее практически и не было совсем, разве что уже так ради для галочки.
Это какой Humanity Zero, что ли?
Нет, конечно, нет.
Да. Это было бы чудо, если бы Humanity Zero вышло именно на фестивале Eurocon.
Прекрасная, да.
Вообще, короче, можно будет потом на следующий год договориться, и когда, если майор Бласковец все-таки зарелизит, можно будет сделать эксклюзивную презентацию на Eurocon.
Да ты чё, ты сейчас предлагаешь Бласковицу через год релизиться, сейчас все комьюнити, будет искать. Пока мы ищем орка подкастера, все комьюнити ролевое ищет нас.
Хорошо.
Нет, он же, майор же обещал стартер к концу лета.
Саша сказал, что было бы, если бы мы писали этот подкаст 2 года назад. Что было бы, если... Сейчас, уникальная возможность у слушателей... Мы получили капсулу времени. Через 5 лет мы записали в будущем точно такой же подкаст. Итоги EuroCon, 2026, да? Что там было? Такие мы сели такие. Стали все старые, лысые и беззубые. Но EuroCon-то похорошел. Что у нас нового тут спустя 5 лет-то произошло?
Мне в подкасты въехал с капсулы времени, не могу не пошутить, что все играют в D&D 6. Обзор смотрите на канале Ролевого Подвала.
Лагуна выпустил «Монохромные небеса 3».
Ну, кстати, Silver Hoof Games, я думаю, уже будет «Хоббита» активно издавать через 5 лет.
Мэтью Мерсер в 2026 году посетил. Как вам его выступление? Вот это он, конечно, выдал.
Выдал, да, показал все свои таланты и рассказал, что нас ждет в четвертой кампании Critical Role.
Угу.
Кем будут играть там Лиам О'Брайен и все остальные.
Да, жалко, что Humanity Zero не вышло до сих пор. Но обещали, вот, что выйдет новая...
К лету.
Да, к лету как раз. Ну, да, надеюсь, что получится. Орка-подкастера нашли за это время.
Да, орка-подкастера нашли. Ну, вообще, если как бы говорить вне кеков,
да.
EuroCon в 2026 году, ну, я надеюсь, что это все-таки, несмотря на то, что к 2026 году явно будет рост в посещаемости и спада не будет, я надеюсь, что... Несмотря на рост, не будет потери качества, потому что, как я уже сам говорил на записи, на стриме, мы гонимся не за количеством, а за качеством. Ну, я думаю, что мы останемся в каких-то разумных лимитах, мы не станем там Ролликон Урал, как случилось там с Ролликоном Север, который проходил в Санкт-Петербурге. Вот. А станем действительно значимым уральским самобытным таким мероприятием, на которое людям будет интересно приезжать не только из близлежащих деревень, типа там Екатеринбурга, Тюмени и прочее, да, а как бы приезжать действительно из Москвы, из Петербурга, не просто там с друзьями потусить, а действительно как-то принять во всем этом большое активное участие.
Вот две вещи, которые я вижу через 5 лет, я больше надеюсь на них, чем вижу, это то, что люди выбирают ехать им на EuroCon или сходить на фестиваль в своем городе, в Тюмени, в Екатеринбурге, в Перми, в Самаре, потому что я действительно рассчитываю, что таких фестивалей как бы по опыту EuroCon будет становиться больше, и совместная вот эта вот вовлеченность в хобби тоже будет расти. Вторая вещь, которую мне хотелось бы очень увидеть, это то, что проводятся игры на английском языке. И в целом играются игры на английском. Не потому что мало переведенных игр. Я думаю, через 5 лет мы будем уже купаться в переведенных играх с таким количеством анонсированных продуктов у крупных издательств. Но чтобы уж совсем стереть все границы языкового барьера, я думаю, что все больше и больше будет появляться мастеров, читающих на английском, игроков, готовых к тому, чтобы читать на английском. А может, даже сами игры будут проводиться на английском. И вот фестивали могут стать таким интересным бустером вот этой вот как бы идеи. Ну, по крайней мере, в это хочется верить.
Ну тут, Саш, я тебе даже скажу, что мы уже в этом году немножко в это залезли, потому что игра по Numenera, которая проводилась, Numenera же не локализована, и, соответственно, все чарники были в большей части на английском языке. И, то есть, типа, у Дмитрия, мастера, который проводил эту игру, на столе лежал оригинальный англоязычный корбук Cypher, ну, Numenera Cypher System. Так что с этим вроде все в порядке.
Ну да.
Если только станет больше.
Если все будут, как бы, ну, если будет больше людей, которые знают английский язык, это, соответственно, повышает вовлеченность, да, и интеграцию с иностранными комьюнити. И вот это вот все, как бы, уже... Часто, что время такое с интернетом-то вообще, все огромная деревня. И можно, и всех, выясняется, позвать через телемосты. Ну, это вот я как пожилой человек говорю. Иногда даже и приехать на самолете, ничего себе. Поэтому как-то, когда все общаются на одном языке, ну, понятно, когда у всех, по крайней мере, есть такой нестыдный английский, это сильно раздвигает горизонт возможностей. Это, наверное, правда.
А, ну еще все в Burning Wheel играют, естественно.
Все в Burning Wheel играют в лучшую в мире систему.
Да.
Сейчас ты капсулу времени отправляешь в будущее. Вот ты в следующем году организовываешь EuroCon.
Короче, Костя, найди себе молодого преемника, которому потом ты не побоишься передать все в руки. потому что все равно со временем приоритеты меняются, время меняется, и там, вечно я тоже не смогу тянуть лямку организатора и двигателя всего в Челябинске. Придется когда-то кому-то это все передать.
И тут Костя такой через год слушает эту запись и такой, ну блин, типа через два дня проводить RollCon.
Да. А преемником, по крайней мере, молодым даже и это самое, конь не валялся.
А молодой преемник старше тебя, например.
Ну, я себе завещаю капсулу. Саша, обзаведись оборудованием, чтобы уже как полноценный корреспондент носиться от гостя к гостю, от участника к участнику, брать у всех интервью не для конкурса, а просто для какого-то вот такого информационного выпуска. Ну да. Записывай аудиоприколы, эти самые пранки ваши.
Тиктоки.
Да, ну то есть я себе, в принципе, деменции желаю на следующий год.
Так, я себе желаю, Влад, в следующем году возьми выходные, приедь на RollCon, типа того. Ладно, это мы, значит, с вами потихонечку... Ну, не потихонечку, прям резко прощаемся, потому что здесь вступает блок вопросов и ответов, которые Саша насобирал в свой рекордер. И они там будут сейчас, люди все разные и известные, и не очень рассказывать свои cool story о том, как они вышли из ролевого шкафа, получается.
Ну, из да. Точнее, совершили ролевой камин-аут.
Да, все так. Ну что, Константин, спасибо тебе, что заглянул, спасибо, что как бы это, не обломался и сделал фестиваль, несмотря, ну я думаю, что подводных камней было много, но ты их все мастерски обошел.
Да, не без этого. Вам спасибо, что тоже хотя бы отправили представительство и провели довольно интересный движ на фестивале, и что пригласили к вам в подкастовую. Зовите еще что-нибудь, расскажем.
Да, слово людям, которых Саша ловил на RollConе.
Как ты рассказал своим родителям про то, что играешь настольно-ролевые игры?
Я рассказал, что никак.
Никак не рассказал?
Нет.
Нет, до сих пор?
До сих пор.
Валерий Silverhoof Games. Да, как ты рассказал, что ты создаешь настольно-ролевые игры?
Как я рассказал, что я создаю настольно-ролевые игры? Но я сказал, что мы с ребятами делаем настольные игры и правила.
Вот. Да, вот так вот. То есть ты не уточнил слово ролевой такой.
А я не знаю, у меня мама медсестрой работает, ей сложно
объяснить.
Я сказала, что еду в Челябинск сюда, на этот конвент по настольным ролевым играм. Таким образом они узнали.
А, то есть они вот прям перед конвентом.
Да, да, да.
То есть ты сбежала оттуда, где сказала и убежала.
Да, так все и произошло.
В целом, это было несложно после того, что до этого я им рассказал, что я машу волшебной палочкой, иногда и мечом в лесах, и на базах. Поэтому понять, что такое настольные ролевые игры, для них было несложно. Я сказал, в принципе, это то же самое, что там, только на словах.
Я просто сказала, что я иду не бить людей железной палкой, а иду кидать кубики.
Ты дедушке и бабушке сказал, что играешь в настольные ролевые игры?
Да, они не придали этому значения вообще. Вот, а родители совершенно нормально это восприняли. У меня прогрессивная мама, и сейчас я готовлю для них приключения по 10 свечам.
Для начала мои родные очень сильно переживать начали после того, как я стал по вечерам пропадать где-то до ночи. Сначала один день в неделю, потом два, потом три. У них начались вопросы по поводу того, что же я делаю по ночам, откуда прихожу с такими красными глазами, уставшими и весь нервный. Вот, поэтому они в итоге устроили мне допрос, и мне пришлось признаться, что я начал играть в ролевки, настолько ролевки, а потом уже, собственно, стал их водить по две, по три сессии в неделю. Сначала они не понимали, они не могли принять, говорят, ты здоровый лоб, ты что делаешь вообще? У тебя же нормальная работа. В итоге им пришлось с этим смириться и принять, что да, вырос сын Dungeon Master.
У меня есть старший брат. Он постоянно хотел поехать на ролевую игру живого действия. Как помню, по-моему, «Ночь Тартуга» где-то под Челябинском называлась. С названием могу ошибаться. А я его слушал и такой думаю, ну дурак. Спустя 8 лет я такой, так, я еду на ролевую игру живого действия. Я, значит, батянька мне сделал копье, я там пошился, поехал, съездил несколько раз. И сижу и думаю... Блин, это столько денег уходит, столько приходится там шить, делать снарягу. Ведь можно же просто играть за столом, не студить себе спину, не, там, не стирать ноги в кровь. И я такой, пришло время открывать свой клуб настольных ролевых игр. Я переехал в Тюмень, и мы с братишками замутили свой клуб. А мои родители, они как-то сразу, ну, это, смирились просто сходу.
На самом деле здесь все очень просто. У меня как раз-таки эта история связана с бабушкой, потому что у бабушки есть мама, дочка и сын Саша. Это мой дядя. И они собирались и играли там в НРИ все это время. И я из-за этого лет с 4 вместе с ними сидел и играл. И меня наоборот туда пихали, чтобы там все уезжают в сад, а я посижу, поиграю с ребятами. Вот.
Это было очень просто. Я очень много пил раньше. И когда я маме сказал, что теперь я сижу, и когда я кубики, она сказала, слава богу, что не спишь на улице пьяный за чигресом. Это было очень просто.
Ну, вообще, я в настольно-ролевые игры попала через постель. Ну, в смысле, меня привел муж. И такой говорит, ты будешь в это играть. Поэтому мне сильно близким и родным не приходилось рассказывать. Но родителям это было очень сложно объяснить. Я просто сказала, вот там я веду игры. Мама такая, какие игры? Я говорю, ну, игры. А что вы там делаете? Я говорю, мы садимся за столом и рассказываем историю. Она говорит, странные какие-то вещи вообще вы делаете.
Как ты сказал родным и близким, что занимаешься НРИ вообще?
Никак. Я жду, когда прославлюсь, и им скажут, что при жизни их сын и товарищ на самом деле увлекся вот, так, вот еще и этим.
Я сказала, что мы теперь с друзьями собираемся по вечерам. Теперь я не езжу на полигон или на базу и с волшебной палочкой наперевес не бегаю по лесу в ролевых играх живого действия. И теперь мы чинно, благородно сидим в теплой квартире, печем пиццу и, да, вот кидаем кубики, рассказываем историю. Они сказали, ну, чем бы дитя не тешилось... Вот, лишь бы было довольно.
Как-то раз я смотрел ролик, когда была эта реклама Pathfinder, и мама сначала посмотрела, ух, интересно. Я когда ходил на первые игры, мама даже не понимала, что это такое. По итогу, как-то я один раз показал ей запись за свои игры, и с тех пор мама регулярный мой фанат. Она интересуется всеми новостями, которые связаны с ролевыми играми. Это вот, знаешь, важно, что у тебя родители поддерживают это увлечение.
Рассказывать об этом пришлось довольно внезапно, потому что они отнимают очень много времени свободного, особенно по вечерам, и когда я пропадал первое время, типа, на 6 часов, иногда и на дольше, то приходилось объяснять, что я делаю. Соответственно, спросили, что, куда игру играю, настольные ролевые игры.
Отец мой не знает об этом, я ему не собираюсь рассказывать. Маме сложно долго объяснял, в итоге она... скорее всего, так и не поняла, что это такое наши ролевые игры. Поэтому для нее это просто какая-то бесполезная трата времени.
Ну, как и у всех людей в такой ситуации, было достаточно сложно подойти к разговору с правильной стороны, подобрать нужные слова, чтобы они поняли, что это за увлечение, приняли меня таким, какой я есть. Но на самом деле все было гораздо банальнее и проще. В один момент рассказал просто, что мне интересна эта тема, объяснил, что и как в ней происходит. И, в принципе, родители мои отнеслись к этому очень адекватно и даже поддержали. Даже как-то маму привлек к одной из игр. Ей понравилось.
Долгое время мне удавалось это, ну, скрывать. Они особо не интересовались, куда я хожу и чем занимаюсь. Я особо не распространялась. Но случилось так, что мое увлечение настольно-ролевыми играми потом переросло в увлечение полигонно-ролевыми играми. И наличие дома моделей оружия, которые похожи на настоящие автоматы, скрывать было уже сложнее. Вообще думали, что перевешусь, ну, перестану довольно быстро этим заниматься. Но если по полигонам это что-то 6-й, по-моему, год, по настольно-ролевым больше 10 лет, полет нормальный, пока не перевешиваюсь. Мама, привет.
Ну, они, получается, стали интересоваться, куда я постоянно ухожу периодически. Ну, пришлось им открыть, как бы, данную сферу увлечений. Но они, как бы, не очень поняли, в чем прикол, но смирились. Типа, окей.
Я гуляла со своей мамой и говорю: вот, мама, у меня такое увлечение. На что она мне сказала: ой, ну ты, главное, про эту, про реальную жизнь не забывай, там же столько всего интересного, а я такая плак-плак-плак сделала.
Это было немного неловко объяснить им, и тяжело дать им такое понятие, что такое настольные ролевые игры. Я в итоге своей маме объяснил это так: это театральный кружок с математическим уклоном, и она меня, в принципе, поняла.
Я не то чтобы рассказал, они просто как-то увидели. Это мне было 16. Очень жесткий период моей жизни. У меня умерла мать. И я, типа, единственное, что вот меня спасло, это я такой, типа, на Ютубе где-то увидел настольные ролевые игры и практически сразу там начал пытаться искать кого-то водить. И когда мой отец это увидел, он сказал очень просто: какая-то задротская херня. И спустя год выгнал меня из дома. Все.
Хороший вопрос. В какой-то момент, я думаю, это где-то еще в универе было, мы, значит, играли в записи, и я тогда еще, когда у родителей жил, ну, нужно было же не шуметь на фоне, у меня на фоне там сестра бегает и прочее, я им говорю: там, потише, потише, они говорят: опять в свои онлайн-игрушки рубишься. Вот, я говорю: нет, тут развивают вообще-то фантазию, мы играем на столке. Они повертели в СССР, сказали, как это на столке, за компьютером. Я сказал, что это новые технологии, в общем, все классно. Вот, а потом со временем, когда уже стримить начал, и там на другие стримы стали звать, стал подключать родителей, в смысле того, что типа скидывал мы с ним ссылки различные, они смотрели, и что ничего не понимаем, но выглядит очень круто. Наверное, вот как-то так.
Это была долгая история, если честно, потому что изначально меня привели в это все дело, я поводил. Уже после этого я подхожу, говорю: мам, пап, я пошел, типа, мероприятие проводить. Такие: ну, хорошо, хорошо, проводи. И спустя время, когда они уже начали более-менее интересоваться, и к тому моменту уже вышел видео у вечерних костей: это что за ДНД? Я им их показал. Они до сих пор ничего не понимают и, в принципе, думают то, что вот, занимается, хоть что-то делает, молодец.
Но они сначала спрашивали, почему я терроризирую принтер и для чего мне нужны огромные планшеты для бумаги. Потом я объяснил им, что из себя представляют настольные ролевые. А так мама с бабушкой даже поняли, про что я, потому что они сами любят такую фэнтези-тематику, иногда даже общаюсь с ними на это.
На самом деле мои родные до сих пор об этом не знают. Я скрываю свое увлечение. Они до сих пор верят в то, что я как обычный среднестатистический мужчина ширяюсь по подъездам и бухаю на лавочке.
В один из дней мы пошли с родителями просто посидеть, отдохнуть, типа стандартной кафешки, и в какой-то момент они меня спросили: а чего ты постоянно зависаешь там в каком-то клубе? Я такой: ну вот, мы играем в настольные ролевые игры. Объяснил им, что да как, они такие: ну, прикольно. Хотя бы нигде просто так не сидишь, хотя бы хоть какой-то пользы. И на самом деле даже некоторые моменты по типу предыстории персонажа мне помогает мама писать. То есть какие-то спорные такие моменты по поводу характеров.
А родителям я рассказал об этом очень просто. Я сказал, что мне очень нравится эта тема. И попробовал провести свою первую игру как мастер именно с родственниками. Ты, кстати, опробовал на них небольшой сюжет. И что самое интересное, почему я и понял, что это, возможно, одна из тех занятий, которым хочу заниматься. Им очень понравилась первая игра. Им очень понравилась свобода, которую дает ролевые игры. Вот этот момент, что вроде как команда, но у каждого свои предпочтения, свои способности, все в таком духе. Им очень-очень понравилось, мы хорошо посмеялись, провели время, и поэтому в целом они очень положительно относятся к моему увлечению, даже часто после того, как я возвращаюсь домой, после проведенной игры, спрашивают, как все прошло, узнают, что там произошло прикольного, пускают какие-то комментарии, может, даже какие-то советы также дают.
Далеко не все мои родственники знают о том, что я этим занимаюсь, что я этим увлекаюсь, но представление перед основными родственниками было довольно забавным. Я приехал домой, начал разбирать рюкзак, у меня рассыпались кубы по рюкзаку, и я просто на общий стол, за которым мы обычно обедаем, просто так вот высыпал все это ведро, они рассыпались по всему столу. Мама не понимает, что происходит, папа не понимает, что происходит, и просто вопрос, что это и зачем это. Это было долгое объяснение, что такое настолки, что такое настольно-ролевые, как в них играть, что вообще происходит. В принципе, они вроде как все поняли, поддерживают, но сильно глубоко в эту тему они стараются не лезть, потому что боятся, что вообще ничего не поймут, и я их загружу лишней информацией.
Все эти 2 года моя бабушка считает, что я состою в какой-то секте. То есть она прям видит это, мы сидим за огромным дубовым столом в мантиях и несем невнятный бред. А потом, очевидно, совершаем какую-то очень кровавую жертву. Я не знаю, возможно, как-то так она это видит. На самом деле все было просто. Я так же, как и многие, начала очень много времени проводить с друзьями. В общем, родителей и бабушку, в частности, очень беспокоило мое состояние. И поэтому она меня отвела к наркологу. Пришлось рассказать.
Я не уверен, что мои родители знают, что я занимаюсь ролевыми играми. Хотя нет, постойте. Как бы я издал настольно-ролевую книгу и показал ее маме. И тогда она сказала: «О, книга изданная, как бы, наверное, что-то прикольное». Как бы с тех пор хвастаюсь своим подругам. С женой мы вообще познакомились на настольно-ролевой игре. Как бы, и с тех пор, как бы, я думаю, что иногда хорошо бы, чтобы она не знала. Как бы можно было бы водить хотя бы ее поменьше, как бы, но это невозможно, потому что как бы слишком много игр в жизни есть, чтобы от них просто так отказываться. А так, собственно, ну, там, если считать рабочих, например, не вижу в этом ничего плохого. Потому что, мне кажется, прикольненько. Это как бы прикольное хобби, которым я вот время от времени пишу своей начальнице и серии, типа, чем я где сейчас занимаюсь и как это все устроено. Мне кажется, это, ну, типа, заместно, и этим нужно только гордиться, а не просто так. Ну, знаете, дурнички.
Интереснее всего было рассказывать на работе, когда наконец начали задавать эти вопросы. Да что у тебя за планы все время постоянно по средам? Такая, ну, говоришь сначала, ну, да мы играем на столке. Но однажды ты проговорился и сказал «ролевые». И выслушал вот примерно столько шуток километровых о том и про настол, и про ролевое. Но в конечном счете начинаешь каждый раз рассказывать издалека, через ролевые игры живого действия отчасти проще. Я говорю, вот вспомните, когда-то в нулевые были особенно популярны анекдоты про людей, которые бегают с палками по лесу. Их называли толкинисты, вот эти, говорю, там плащи. Я говорю, в принципе, это примерно то же самое, только ты вживую не бежишь, а ты рассказываешь о том, как красиво ты бежишь и насколько успешно ты бежишь, ты прокидываешь кубы.
Узнали они об этом, увидев толпу людей, нескольких моих товарищей, которые пришли ко мне и со мной играть в эти ролевые игры. Первоначально они решили, что это какое-то сектантство, но потом поняли, что это просто безобидное хобби. А впоследствии моя супруга, например, сама из фэндома, и играет в ролевые игры вместе со мной.
Близкие мои узнали о том, что играю я в настольно-ролевые игры в тот момент, когда я поделился с ними тем фактом, то, что у меня появилась девушка, с которой мы как раз-таки на настольно-ролевых играх познакомились. Хоть и играли мы в онлайн-режиме через сайт Roll20, но так сложилось, заобщались, мы понравились друг другу, и как-то все оно сложилось так. И отнеслись довольно спокойно, хоть и не понимали до конца, что это такое, но...
Я думаю, первый из близких — это тогдашняя моя девушка. Я как бы говорил, что у меня выделены выходные, и я не могу провести с ней время, потому что я уже договорился на то, что я буду играть с друзьями. И сначала были, наверное, определенные какие-то споры по этому моменту, но однажды она, по-моему, даже к нам присоединилась. Ну, как минимум, пришла. И, в общем-то, приняла это нормально. А родители... Да, особо никак, наверное, не отнеслись к этому. Что делаешь в выходные, а играешь? Ну, понятно. Окей.
Я как ни рассказывал, они до сих пор не понимают, чем я занимаюсь. И когда я пытался это рассказать, это было много лет назад еще в институте, мне просто проникновенно посмотрели в глаза и спросили, ну ты же наркотики не употребляешь? Я сказал, нет. И больше мы к этому вопросу не возвращались никогда.
Как я бы рассказала своим родным? Ну, не знаю, например, мам, я тут играю в настолки, мы собираемся с друзьями, там есть вампиры, демоны, эльфы. Это не секта. Это не секта. Стой, куда ты звонишь?
Я с детства любила наряжаться во всякую ерунду, делать какой-то микрокосплей, потом увлеклась историко-бытовыми танцами, поэтому, когда я просто стала тифлингом со здоровой любовью к позолоте рожек, мои родители и родные просто не удивились.
Ну, это все прошло довольно-таки... Гладко и легко, никто особо не возмущался. Правда, папа, ты что, ребенок, что ли? Там только дети занимаются. Я говорю, слушай, у меня хотя бы хобби есть. А бабушка, когда я в течение полутора месяцев подряд каждый выходный ходил на игру, очень переживала и спрашивала мама, а они там на деньги играют? А они там, может быть, чем-то занимаются ненормальным, неправильным? Но мама ее успокоила, нет, просто играют в настольные игры.
Ну, папа от меня отрекся. Да нет, шучу. В общем-то и целом, я, как правило, придерживаюсь очень простой стратегии. Все знают монополию. Я говорю, представьте себе монополию. Вы раскладываете какие-то карточки на столе, соблюдаете какие-то правила. Но при этом, при всем, в наших этих настольно-ролевых играх у вас есть некий условный персонаж, от лица которого и происходят какие-либо события. И отталкиваясь уже от этой простой, как бы, семантики, продолжаю говорить про то, что там есть сюжет, там есть персонажи. Попытался отца своего в эту движуху затащить, но он сказал, что он боится, что его затянет. Я его понимаю, меня затянуло.
Все было просто, я начал увлекаться в несовершеннолетнем возрасте, и нужно было как-то отпроситься на игру. Как объяснить, как говорится, своим родителям, куда ты идешь? Было трудно, абсолютно это не понимается, считается, что это либо какая-то секта, либо какой-то иной способ вытягивания денег, затягивания в какие-то недобропорядочные круги и так далее. А запрещали какое-то время на них ходить, но как бы теперь с достижением совершеннолетия и осознанности нет такого негатива, ну и плюс общая просвещенность, скажем так, растет. И сейчас мои близкие относятся довольно-таки неплохо к этому.
Даже особо не пришлось рассказывать, потому что они с самого детства понимали о том, что я увлекаюсь обычными настольными играми, и когда я переключился на настольно-разговорные игры или на ролевое движение тоже, они спокойно к этому отнеслись.
Вау, очень интересный вопрос на самом деле. Мои родные и близкие узнали об этом попутно, как бы по ходу моего вот какого-то развития, взросления и прочее, потому что сперва я начал играть в ролевые игры живого действия, и настольные ролевые стали приятным дополнением, когда ролевого сезона нет, и просто так получилось, что узнали, по сути, постфактум, или можно даже сказать, в процессе. Но со мной они никогда не играли, потому что я от своих родных и близких живу довольно далеко, но вся моя семья, как бы жена, все мы в этой теме завязаны.
Так, ну это мы записали. По традиции, когда подкаст записан, сейчас люди выдыхают и начинают общаться непринужденно. У меня вот такой вопрос. Как вообще это?
Что это? Как вообще дела или что?
Не, ну что это... Что ты сразу-то... На такой вопрос надо отвечать как бы тоже без конкретики какой-то.
Да нормально в целом. Нормально в целом. Ну, то есть фестиваль прошел, фестиваль удался. Сейчас вот еще последний онлайн-конкурс проведем, и будет вообще нормально. То есть осталось там доделать два последних дела, связанных с фестивалем, и эту тему можно закрыть и начать думать над закреплением результатов фестиваля, но об этом мы с Сашей... Короче, в качестве закрепления результатов фестиваля я начал думать о такой вещи, как Челябинская /Уральская гильдия мастеров, и как у нас, собственно, есть небольшая просьба от нашей площадки, где мы проводим фестиваль. Это для увлечения, в принципе, участников движухи, это там бесплатные ваншоты, потому что бедная студентка не может себе позволить оплатить аренду комнаты в клубе, а это там 200-300 рублей. Это там еженедельный бесплатный ваншот позволит хоть как-то пригласить какую-то аудиторию. Вот. Mm-hmm. Ну и плюс это своеобразный челлендж для мастеров. Вообще, в целом, много офлайн-водящих, потестить себя в новых системах с новыми игроками. Потому что, ну, я на своем опыте, то есть я несколько таких ваншотов проводил, я там по итогам набрал себе одну из пачек, постоянную компанию таким образом. Угу. Вот. Из угу. людей, которых я раньше не особо знал.
Я вот не знаю, у меня вообще была слезная история о том, как я вот 2 года назад на Юролконе вообще, в принципе, первую свою группу «Машины и стражи» сыграл. Я тогда еще ходил такой, типа, игрок.
Ну чё ж ты, Саша? Чё ж ты, Саша, не в подкасте-то, а? Ну вот что ты будешь делать с тобой, а?
Придется вырезать из этих вот минут, да, выцеживать. Mm-hmm. Значит, я 2 года назад еще, ну, еще пока что в основном только играл, водил намного меньше. И вот, по сути, именно там я сыграл первый раз в «Машину и стражу». Все перевернулось, я начал больше намного вовлекаться во все эти процедуры. Потом как раз в Плейпабе уже была такая движуха с бесплатными ваншотами, я тоже был там очень активный участник, попробовал много новых систем. Мне кажется, я именно тогда вообще в принципе стал погружаться действительно вот в хобби. Ну а потом случился как бы год ковида, когда я уже в онлайне изучал все остальное, включая игры там и на английском языке, и игры с людьми, которые в Канаде вообще живут и так далее. Ну, то есть прям абсолютно увеличил качество того, насколько я вовлечен в этот процесс.
Ну, Канаде... для тебя, получается, вот Юрол был такой прям типа пинок,
ну,
да?
Ну, да, да. Мне на самом деле даже признавались вот уже после самого фестиваля, что, посмотрев, как это все проходит, пообщавшись со всеми этими людьми, те, кто до этого, ну, как не особо интересовался, да, а, но знают о моей философии, знают о моей, вот, моему подходу к тому, что нужно быть в самых первых рядах продвиженцев этого хобби, делать что-то в нем полезное. Вот, люди признаются, да, вот, знакомые мои друзья признаются, что они стали меня понимать.
Ну, вот, собственно... Там, это одна из причин, что типа хочешь быть полезным, делай что-нибудь. Именно как бы, это одна из причин и подвижек, почему этот фестиваль вообще произошел. Что первый организатор, ну как бы предыдущий организатор фестиваля Денис Филатов, он начал делать этот фестиваль ровно по этой же причине, потому что он хотел, чтобы комьюнити росло и становилось лучше. Он начал делать Юрлкон. Я сразу же с первого же фестиваля там вписался в помощник в том, чтобы помогать во всем этом. Ну и сейчас это просто типа свалилось на меня, но Денис все равно, даже там переехав в Питер, он старается делать комьюнити лучше и интереснее. У него там свой канал сейчас, они там стримят очень много разных игр, которые можно посмотреть. Канал называется Ролевошная, и там у них сейчас идет крупная кампания по Зову Ктулху, и они даже вот недавно анонсировали прикольную игру по Терминатору.
Прям свою игру, да?
Не-не-не, это вышедшая за бугром игра на системе какой-то, по-моему, 2D20 или что-то такое. Но ага. Суть в том, что все происходит в мире постапокалиптичного победившего Скайнета.